Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада вас всех приветствовать. С началом осени вас. С началом учебного года кого-то. И я сейчас не зря про это вспомнила, потому что сегодня у нас... Мы говорим об опыте обучения в том числе. У нас сегодня в гостях человек, который еще получает образование, насколько я понимаю. А со мной здесь сегодня Яна Лещенко. Яна, привет.
Привет, привет. Всем привет.
Мы поменялись немножко ролями. Обычно музыкантские такие эфиры у нас всегда ведет, двигает вперед Яна. Но так как сегодня не совсем музыкантский эфир, а только наполовину, поэтому двигаю его вперед я. А в гостях у нас сегодня человек, который музыке посвятил очень много лет, прекрасно играющий на своем прекрасном инструменте. Миша Олехов. Миша, привет.
Добрый вечер, гости. Рад вас слышать.
Я хочу тебя вот о чем спросить. Немного, пожалуйста, нам расскажи, вообще введи нас в контекст о себе. Откуда ты, чем занимаешься, где живешь и так далее. То есть все, что ты сочтешь нужным о себе сказать людям, которые тебя не знают.
Хорошо, с удовольствием. Мне 21 год, и я родился в Риге, в Латвии, но начиная с своих 16 я переехал в Прагу, в Чехию, чтобы продолжать свое обучение. Так как у нас тема музыкальное образование в Европе, то понятно, с чем обучение вообще связано. Я решил связать свою жизнь с музыкой, и сейчас продолжаю еще на данный момент обучение своего по специальности аккордеон, поэтому аккордеоном я занимаюсь достаточно уже долго, со своих 7-8 лет. До того еще в какой-то момент в моей жизни появилась фортепиано, но это было периодично, поэтому я, наверное, могу сказать, что моя основная деятельность — это все-таки аккордеон.
А вообще, почему именно аккордеон? Такой маленький мальчик, такой большой аккордеон. Можно же было, наверное, какой-то инструмент попроще. Или ты сам уже тогда выбрал, захотел, или родители выбрали. Как вообще получилось, что ты в музыку попал?
В музыку я попал таким образом, что у меня сестра была играющей, и меня всегда это очень притягивало. Не знаю даже, кого было желание отвести меня в музыкалку, родителей или моя собственная. Думаю, все-таки мое. Но вообще с аккордеона я не начинал. Я начинал, как и многие-многие другие, с фортепиано. И плюс ко всему, это был такой странный подготовительный год, даже не первый класс, когда была возможность заниматься как фортепиано, так и на ударном. То есть я вообще не с аккордеоном был связан. Но с аккордеоном мое знакомство произошло по случайности. Я как-то возвращался из музыкалки домой и такое слышу, что кто-то играет на каком-то инструменте. У нас такая музыкальная школа была, очень уютная, небольшая, что один зал поменьше и другой побольше. И вот я слышу, и как в одном зале кто-то играет, что такой мотив классный, меня прям зарядил. Я думаю, что же это такое, что за инструмент? Мне повезло, я тогда мог зайти в этот зал послушать. Я такой сижу там где-то, не знаю, сел я так сбоку. А там занятие было, и проводила учительница. Она такая на меня посмотрела и думает, да, можно оставить человека. Потому что я был в тот момент очень сконцентрирован. Я был очень достаточно шумным ребенком, но в тот момент меня что-то заставило пребывать в спокойствии и вслушиваться. И это оказался аккордеон. И играли танго аргентинское, очень одного известного композитора, Астро Пьяццолла. И я такой думаю, фортепиано что-то не привлекает, слишком банально, стандартно. Надо пробовать, надо менять что-то. А то музыка нравится, но фортепиано, наверное, все-таки не мое.
Это сколько лет тебе было?
7 лет мне было в тот момент. И как-то я так пришел и спросил педагога. Это была очень приятная женщина, уже в возрасте, но она была очень открыта, отзывчива. Она раньше никогда не работала с незрячими. И она тоже мне сказала, что с удовольствием попробует поделиться со мной этим знанием, как играть вообще на аккордеоне. И как-то со всего этого началось мое знакомство с этим прекрасным инструментом. И по нынешний день продолжается.
А
Можно
правильно я
так сказать.
поняла, что это была общая музыкальная школа для всех? То есть она не была специально для незрячих там, или для людей с
Нет.
инвалидностью, просто обычная школа?
А это была обычная школа музыкальная. Ну, как сказать, обычная. В Риге много музыкальных школ, и это одна из трех таких самых крупных и самых старинных. Но дело в том, что они предлагали, я думаю, еще продолжают такую практику вести, что есть обучение специализированное, то есть это программы, когда дети, например, с каким-то расстройством аутического спектра или со зрением, как у меня, у них есть возможность заниматься музыкой, но нету обязаловки, что человек должен посещать сольфеджио, другие такие предметы чисто музыкальные. Поначалу мне это нравилось, потому что я мог чисто инструментом заниматься, но в какой-то момент я пришел к тому, что, конечно, без теории и таких знаний далеко не уедешь, поэтому в какой-то момент мне пришлось тоже менять этот концепт, и я скажу, такой вот формат смешанный получился, что как бы обычная школа, но при этом программа была приспособлена, по идее.
То есть был кто-то, кто тебя обучал нотному Брайлю, правильно?
Нет, меня никто нотному Брайлю не обучал,
Так.
и вот поэтому я и говорю, что в каких-то моментах это было здорово, что я мог учиться в такой школе и той же конкурировать с людьми на равных, то есть которые этим профессионально занимались. Но при этом по знаниям я многих не догонял, и для меня одним из таких из причин, почему я вообще решил в Прагу поступать, была возможность тоже обучиться этой нотной грамоте брайлевской, а так-то я всю свою сознательную жизнь, все свое детство играл по слуху, и так у нас было сотрудничество.
Подожди, а как вообще это происходило? То есть тебе просто педагог наигрывал, ты
Да,
потом
мне
дома садился, разбирал, или она тебе с рук показывала? То есть вот
она мне
расскажи технологию.
наигрывала. Она мне наигрывала произведения, то есть
На
какие-то.
диктофон типа, да,
Да,
или?
на диктофон. Иногда тоже приходил человек, который мне помогал разбираться, если там сложные, чисто по нотам места. Но так-то я все-таки старался самостоятельно, или на уроках тоже мы разбирали места, которые мне были непонятны. Так что так у нас было сотрудничество, такой
А
формат.
возможностей не было, в принципе, изучить ноты по Брайлю, или не было человека, ну, то есть, или ты
Возможностей
не
не
хотел, то есть.
возможности я бы и хотел, но таких возможностей не было. И вообще брайльская грамотность, нотная грамота, она не распространена в Латвии, так как аудитория незрячих музыкантов, они есть, но большинство из них учится именно при помощи того, что через слух воспринимаются эти ноты. И поэтому брайская грамота не настолько расширена у нас.
Интересно, Александр нас смотрит? Он же из Латвии, правильно я помню?
Да, Саша Ворславсон из Латвии, и он, в общем-то, ну, я не знаю, Саша, если ты нас смотришь, тебе привет, напиши нам что-нибудь в чат, пожалуйста.
Да.
У нас есть
А то
что-то в
чат пока
чате или нет?
молчит.
Ага.
Нет, чат не хочет
Ладно,
пока.
хорошо, раз
Он
у нас
еще
чат
думает.
пока молчит, я предлагаю, наверное, нам что-нибудь послушать сейчас. А раз мы тут уже начали наш разговор, да, давайте, наверное, послушаем сейчас первую композицию, а потом немножко про нее, Миш, ты нам расскажешь, ладно?
Да, конечно.
И мы тоже к этим аплодисментам
Да,
присоединимся с
присоединяются.
Яной, да, виртуально. То если мы тут сейчас начнем перед микрофонами хлопать, нас
Я
тут
уже
все
похлопала, просто зуб подавила.
заклипует, я боюсь. Вот. А, Миша, расскажи, пожалуйста, что за произведение, где, может быть, играл его, если помнишь. То есть,
Да,
что-то, что за...
произведение достаточно известное. Это произведение как раз от того аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, называется «Аве Мария». И мы его исполняли еще с одной девочкой, скрипачкой, это было, мне так кажется, Рождество, прошедший рождественский концерт, где-то начало декабря 2023 года, как раз у нас в моей консерватории, где я сейчас прохожу обучение, то есть это наш зал, и это наша была премьера, в общем-то, мы совместно исполняли.
А вот здорово просто.
скажи,
Даня.
пожалуйста, Миш, вот это произведение ты разучивал уже с Брайля или нет? Просто тут вопрос от Олега Шевкуна, вот как раз насчет нотной грамотности. Она вообще нужна тебе? И ну, вот какой у тебя опыт в этой связи?
Да, вот насчет нотной грамотности, я говорил раньше, когда я еще учился в Латвии, я нотную грамотность не использовал, ну и потому что сложность произведений особо-то и не требовалась она. Но после того, как я эмигрировал в Чехию по причинам своего обучения, я начал изучать тоже нотную грамотность брайлевскую. Если говорим мы об этом произведении, я его учил. Кроме брайлевской нотной грамотности, есть в наше время уже и доступные дигитальные ноты, то есть есть такая бесплатное приложение MuseScore,
Да, у
и
нас даже
там
эфир был про него, кстати.
да, и вот через него я именно учил эти ноты. Но если мы в целом говорим о нотах, это кажется, да, в нынешнее время самое удобное это через MuseScore изучать ноты, потому что я не особо любитель с собой таскать много вражеских нот.
А дисплей?
Дисплей это тоже вариант, но просто в MuseScore можно проигрывать эти ноты и слушать свою партию, то есть это преимущество. Но при этом, мне кажется, знание нот как само по себе оно полезно, когда, например, учатся сложные такие полифонические произведения, то есть чисто в академической музыке, да, полезно знать, ну, брайлевские ноты, нотную грамотность, но если человек хочет играть больше какую-то эстраду, варьете, джаз, конечно, надо по слуху ориентироваться и по возможности учиться снимать это. Я тоже еще нахожусь в процессе, это у меня не так легко идет, к сожалению, но мне кажется, это решение, когда такие произведения полегче, то, конечно, использовать свой слух, а когда что-то посложнее, то и можно и подключить MuseScore или в крайнем случае ноты брайлевские.
То есть, смотри, ты до этого, вот до того, как мы еще музыку послушали, ты вот с одной стороны, ты нам сказал, что ты учил по слуху, вот тебе играли, ты потом учил. Но вот
Да.
сейчас ты говоришь, что у тебя, ну, из того, что я, по крайней мере, слышу, что у тебя нет абсолютного слуха, правильно?
Нет у меня абсолютного слуха.
А как тогда, вот мне правда непонятно, я, прости, пожалуйста, я, может быть, сейчас въедаюсь, да, я все-таки
Но,
по
да.
Брайлю училась. Именно играть, но мне бы хотелось именно понимать, как это работает. Я понимаю, как это работает, когда у людей есть абсолютный слух. Они просто слушают и, то есть, снимают тут же. А если у тебя его нет, она тебе давала какие-то комментарии, педагог, во время игры, то есть, куда, что.
Смотри, если абсолютного слуха нет, то, во-первых, есть решение такое, что, конечно, могут быть комментарии, когда посложнее места имеется в виду, когда аккорды, когда у тебя одноголосие, то человек и без абсолютного слуха подыщет,
Подберет, да.
подберет. Или когда, например, в интервалах идет тоже, человек может сориентироваться, слух можно натренировать. Мне кажется, абсолютный слух это, конечно, здорово, но это не значит, что, например, человек, который не абсолютно слышит, он не подберет, у него просто по времени это займет больше. И тут даже важнее, это кажется, ощущение ритма. Мы когда делали эти записи, старались их записывать под метроном, чтобы было ориентировочно. Потому что если нету метронома, то это все очень относительно и нерелевантно.
Есть такое дело.
Тут у нас
А
некто по имени Атила здоровается
о
с нами. Кристина, ты знаешь, кто это?
нет, я знаю только венгерского вождя Атилу, но
Вот, я
это было
только
очень давно, простите.
может, это он
Может,
пишет:
это
«Добрый
он?
вечер», говорит он. Очень интересно, я в свое время так учился на ударных и настолько по слуху изучал ритм партии. И еще он вам жмет, присылает вам много-много смайликов рукопожатия. И еще Олег Кравченко тоже шлет нам аплодисментов много-много за прослышанное произведение.
Спасибо
Спасибо
нашим
большое.
гостям. Да, уважаемый Атила, мы ищем... Яна, извини.
Я-то не все, я закончила, просто
Нет,
усаживаюсь.
я просто к тому, что это твоя епархия, я сюда лезу.
Нет,
Вот.
в смысле, не молчи, правильно говори.
Да, что мы очень хотим сделать эфир с ударниками, поэтому вдруг, если вы играли... Играйте, учились, как вы сами сказали. Мы вас в таком эфире будем ждать. Вот.
Свяжитесь с нами,
Да,
да.
пожалуйста, как-нибудь с нами свяжитесь, напишите нам. Скажите, что я Тила. Я вот.
Да, кстати, будет
Да.
интересно знать, кто вы на
Да.
самом деле. Может, вы
Будет
правда тот
интересно
самый?
узнать, кто вы, да. Может, вас на самом деле так зовут? Я знала одного венгра, которого так звали, поэтому меня не удивит. Мало ли. Так, ладно. А у меня есть вот еще какой вопрос, касающийся именно обучения в Латвии. Были ли у тебя в Латвии какие-нибудь диктанты на сольфеджио? Да, то есть ну, я так подозреваю, что да, и каким образом ты их записывал, если не было Брайля? Или ты просто потом
Да,
проигрывал, подходил?
вот в этом-то и начинается не, я бы сказал, недостатки такого обучения, когда нет специализированного подхода, потому что, как ты правильно спрашиваешь про диктанты, они были, они появились со временем, когда я сам изъявил желание, что я понял, что без сольфеджио никак, все-таки без музыкальной теории, и поэтому я ходил частным образом к репетитору, и я проигрывал эти диктанты. Сейчас, если бы мне бы надо было записывать какой-либо диктант, я бы его писал в MuseScore. Это, мне кажется, решение, которое более соответствует. Или же, конечно, можно по Брайлю писать, ну, конечно, не на брайльской машинке, а грифелем. Это
Райская
брайльская
машинка
машинка, это,
замуж.
конечно,
Ну,
это
можно, ну,
металл. Это
на
металл.
дисплее же опять же можно,
На дисплее
если
тоже может быть,
реорганайзер.
да.
Ну,
Конечно.
хотя грифелем же, когда пишешь, можно же что-то подисправить. Вдруг там показалось вроде сначала, что до восьмая, а потом прочитал,
Да.
а нет, там до шестнадцатой, и дописал, вернулся.
Да. Точку добавить
Вот.
туда и пингви, если надо.
Или
Вот.
стереть, наоборот, если кто-то там
Да,
лишний.
конечно. Ну,
Атила,
кстати,
кстати, тут говорит, что
да.
он согласен, что нужна нотная грамота, но все-таки ее незнание ее не является препятствием для изучения произведения или вообще игры на инструменте. Вот.
Нет,
Ну,
конечно. Что думаете, Миша? Яна.
согласен, согласен.
А...
Всегда лучше знать нотную грамотность и легче объяснять, если ты с кем-то работаешь. Но это, конечно, не основное. Это мне кажется важным, такой основой, базой. Но при этом именно брайская нотная грамотность – это такое дополнение, которое хорошо иметь в своем арсенале.
Да, то есть я не знаю, Ян, как ты согласишься со мной или нет, например, но мне кажется, что вообще нотная грамота брайлевская – это не шлагбаум, который запирает тебя от музыки.
Конечно, смотря, что тебе нужно от музыки.
Да,
Музыка велика, объемная,
да,
все.
Миша сегодня про это уже говорил, да, в зависимости от того, что ты потом хочешь на выходе получить. А, кстати, а скажи такую вещь, пожалуйста, у тебя же есть опыт разбора и по Брайлю, есть опыт разбора с MuseScore, а по времени что занимает больше?
Больше с
Вот как...
брайлевскими нотами.
Да,
Так.
дольше это?
Ух
ты!
дольше,
А у меня
дольше.
нет. У меня вот наоборот. Это дело привычки, как
Это
думаешь?
дело привычки, я так думаю. Ну и зависит тоже, конечно, что мы снимаем, что мы пытаемся выучить, потому что я вскоре обычно учу какие-нибудь партии, когда у меня с другим инструментом, поэтому мне это и легче как бы. Или вскоре, мне это кажется, есть там возможность. Точно сейчас не скажу, можно отключать голоса отдельно и чисто прослушивать свою партию. То есть это тоже полезно. Но, конечно, бравские ноты, там преимущество в том, что навигация происходит куда, ну, не куда быстрее, но можно сориентироваться. То есть перед тобой вся партия сразу. И ты не ограничен тем, что ты ищешь, как в мискоре из одной точки в другую. То есть ты можешь последовательно читать эти ноты и видеть эти соответствия между нотами. Это, мне кажется, полезная вещь, которую ты не получишь через мискор. Потому что мискор ты, по идее, читаешь вертикально. Ты один такт прочитал, ты его разучил, и потом учишь следующий. И плюс ко всему ты вскоре разучиваешь отдельно партии, то есть у тебя в моем случае правая рука, левая рука, то есть там тоже надо перескакивать, а брали у тебя рядом все находится. То есть это разные подходы восприятия, я бы
Разная
сказал.
парадигма, да.
Да.
А скажи, пожалуйста, как ты попал в Чехию и почему именно Чехию ты выбрал? А ведь мир большой, Евросоюз тоже большой.
Да, я вообще очень много различных вариантов перебирал, тоже и думаю в Курске учиться, и
Ой-ой-ой. Ага.
много
В
где
Штатах, наверное, можно было.
искал возможность продолжать обучаться. Но как-то жизнь так сложилась, что изначально я пытался поступать в Шотландию, то есть в Эдинбурге, там был преподаватель по аккордеону, потому что мир аккордеона... Мир баяна большой, аккордеона поменьше. То есть аккордеон,
Правда? А мне
ну,
всегда казалось наоборот. Ну ладно, я
нет,
ошибалась.
баян, аккордеон кнопочный имеется в виду. То есть, а если у тебя качественный инструмент, то сейчас в Европе не так и много на них уже играют. Больше на кнопочных инструментах все переходят. И я когда пытался поступать, я не поступил в Англию, ну и плюс это было очень дорого. Мне тогда было 14 лет, я еще учился в своей начальной школе. Ну и были сложности с тем, что средняя школа, хотелось продолжать заниматься музыкой, это раз, и плюс, во-вторых, были свои сложности с тем, чтобы найти школу, где инклюзивную школу, то есть не специализированную, где я бы мог продолжить свое среднее обучение, получать свое среднее образование. Поэтому после Англии еще был вариант с Финляндией, то есть классика жанра, то есть когда доступности мы очень много вспоминаем о Финляндии, часто говорят, и я тоже пробовал, но у меня с языком были проблемы, то есть я
С
сильнее,
финским.
да,
Английский. Окей.
хоть у меня я достаточно быстро учу новые языки, и английский это понятное дело, никаких там сложностей не было. Но в Чехии как-то я поступил, хоть это было не для меня тоже неожиданно, потому что экзамены были на чешском, а я по-чешски почти что не говорил в тот
И
момент.
как ты крутился?
И что за
Экзамен на
экзамены были, хочешь
чешском, да, то
узнать
есть что
еще?
ты сдавал?
Я сдавал, во-первых, мус-теорию по-чешски. Мне
Ох.
повезло в тот момент, что профессор принимающий, он раньше год учился в Москве, когда заканчивал музыкальную академию, он поехал на год в Москву, мне кажется, 90-е где-то. В общем, тогда еще. И он мне объяснял, потому что достаточно много с мус-теорией Потому что Чехия – это одна из стран, где используется буквенная система обозначения. То есть не наши стандартные до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, а все вот это С,
Да,
Д
C, D, ага.
и тому подобное. То есть это было первое испытание. Второе – это у нас было практическое. Это надо было на инструменте исполнить. Ну, там специальность не было сложностей, там ее ты просто учишь, и репертуар должен был соответствующий сыграть. А потом
Соответствующий в плане уровня или в плане
соответствующий,
подбора?
да, под уровни, то есть были какие-то критерии, как обычно выдвигаются в музыкальных училищах. По сути, консерватория, надо еще упомянуть, это в Чехии обозначение для училища, то есть идет 4 года среднего образования с уклоном в музыкальное, то есть есть как предметы общие, то есть чешские и тому подобное, а есть чисто специализация музыкальная, и теория, гармония, и потом еще идет надстройка профессиональной специализации 2 года, после которой можно официально преподавать на начальных музыкальных школах по всей Чехии. Но возвращаясь к экзаменам, еще была часть интервью, когда меня интервьюировали о мотивации к обучению. Она была все на чешском, по-английски ничего они не говорили со мной. И последняя часть, это была самая сложная, это тест по историческим реалиям, культурным Чехии. Тут это была чисто удача, что я его сдал и что не завалил.
Ты готовился предварительно,
Я
занимался там, да, или
готовился,
с
но я не был готов.
репетиторами?
Я готовился по чешскому и по музыкальной теории, но к тесту по чешской истории, чешским музыкальным реалиям я, честно говоря, не был в тот момент готов. Конечно, были какие-то знания из муз-литературы, кто такой Дворжак и тому подобное.
Мета на всякий.
И да, Сметана, но этим и ограничивалось. А там оказалось достаточно все проблематично. Вопросов было много.
Извините, пожалуйста, тут важный момент. Кристина, может быть, если вы обратили внимание, что я смеялась, я скажу почему. Во-первых, Атила, мы с вами сойдемся, я чувствую. Во-первых, он сказал спасибо с удовольствием, так что, я так понимаю, вы с нами свяжетесь. Я вам сейчас скину
О.
ссылку на группу в Телеграме, вы можете вступить и
Она
прямо туда.
может не пройти, Ян. Ты скинь,
А,
но
да?
если вдруг она не пройдет,
Не пройдет,
да, то найдите
тогда
нас просто по поиску Тифлоинфо слитно
тифлоинфо.
в Телеграме, да.
Так
Вот, и
вот.
соответственно. Ага, да,
Атила
Яна.
пишет, что из своего опыта он знает, что зачастую, особенно на репетициях, ненормативная лексика отлично замещает нотную грамотность при объяснении пассажей. Атила, мы с вами точно найдем общий язык. Я вот прям... Миша, согласен.
Правильно,
Миша,
правильные
в
слова.
Чехии тоже замещает, да, правильно?
Она везде замещает. Это универсальный язык.
Скажи, пожалуйста, а ты подавал, претендовал, когда учился, поступал, точнее, ты претендовал на стипендию или вы сами оплачивали? То есть это же тоже такой очень важный момент, как
Это
мне
важный
кажется.
момент, и надо упомянуть, что мне в этом плане, конечно, сильно повезло, что изначально мне очень сильно помогали финансовые родители, семья, а по мере того, как я уже более акклиматизировался и встроился во всю эту движуху чешскую, появилась возможность и работать, и частично себя обеспечивать. Надо признать, что стипендии по обучению музыкальному, плюс еще ко всему среднее образование, то есть это не высшее, там они куда меньше, чем когда вы в университет поступаете, в вуз.
А я думаю, что мы сейчас послушаем второе произведение, а потом уже тебя про Чехию непосредственно поспрашиваем.
Окей.
Миша, представь, пожалуйста, сначала произведение. У нас все наоборот, мы сначала слушаем, потом представляем. У нас-то так повелось, почему?
А можете написать, надо было, кстати, попросить в чате написать, угадайте, уже поздно, сейчас Миша нам расскажет.
Да, это произведение одного композитора. Он меня, кстати, учил, я у него был ученика, Юрий Пешков, «Ностальгия». Это латвийский композитор, который родился в свое время в Петербурге, но переехал в Ригу. И я у него сколько лет учился? 5. И «Ностальгия». Это вальс «Ностальгия». Такой легкий французский стиль. Мюзат. И мне очень повезло с ним работать. Он меня гонял по технике. И это, конечно, были незабываемые часы совместных тренировок, так бы я сказала.
А скажи, пожалуйста, вот когда ты стал обучаться в Чехии, вот именно музыке непосредственно, что для тебя изменилось в плане условий, в плане подхода к обучению, может быть?
Надо, во-первых, понимать, что это следующая ступень обучения, и поэтому мои ожидания в некоторых моментах оправдались, в некоторых немножко я был удивлен тем, что, например, по музыкальной теории, если в Латвии я чувствовал, что я не догоняю, потому что я позже ее начал изучать, и у меня не было, к сожалению, возможности основу получить такую сильную, хорошую, то в Чехии уровень по музыкальной теории у детей поступающих, он куда ниже, объективно смотря на вещи. Это первое такое сюрприз, первое открытие, которое меня ждало. Потом, если мы говорим об обучении, то в Чехии оно построено так, что то у тебя есть какие-то концерты, которые ты играешь, но куда больше должна исходить от тебя личная инициатива, то есть организовывать, если в Латвии мне не надо было себя продвигать, это за меня делала моя учительница в свое время, то в Чехии все построено на том, что ты должен максимально вкладываться в то, чтобы тебя узнавали и тебя куда-то звали. То есть ты сам за конкурсы отвечаешь, куда поедешь. То есть больше самостоятельности. Надо учиться этому. И вначале это был достаточно сложный момент, потому что есть люди, которые в училище приходят просто с тем, чтобы развить свои навыки. Им нравится музыка, но у них требования к себе, я бы сказал, не особо высокие, если мы сравниваем Латвию, Россию и в целом, то есть, конечно, те, которые приходят, получают какое-то продвижение по музыке, то есть они занимаются, но они с таким прицелом это делают, что будут потом преподавать, и как-то сами не заинтересованы в этой сценической деятельности, в концертах и тому подобном. Они более хотят с детьми работать, например. Это специфика, может быть, наверное, моя школа, потому что они занимаются особо сильно, фокусируются на подготовке музыкальных преподавателей. Но есть люди, которые что-то хотят больше, то есть сцена, концерты, то тогда ты должен сам туда себя двигать, что-то делать, крутиться, вертеться.
А у тебя какой прицел? Еще заодно спрашивает. Тут он говорит, а что, сейчас выучиться играть? Я не буду все зачитывать, суть скажу, что он сейчас вот выучишься играть на аккордеоне, а дальше что? Что в переходе стоять, петь? Или что
это? Это, во-первых, конечно, есть люди, знаете, в переходе стоять и петь, это тоже большое умение.
Лицензию еще надо
играть, кстати, да. И вот это там акустика, и все это очень сложно. Это
дико тяжелая работа. Я пробовал несколько раз в своей жизни играть. Я в этом ничего позорного, постыдного не вижу. Мне кажется, человек должен все опробовать, и особенно если ты хочешь музыкой заниматься как профессией своей, ты должен в нынешнее время быть универсалом. А если говорим мы о аккордеоне, то, конечно, для себя я вижу решение в таких вот коллаборациях, например, дуэты, то есть игра с скрипачкой, мы сейчас с ней готовим более программу нормальную такую на час хотим сделать. То есть, мне кажется, в нынешнем, в том формате, как сейчас аккордеон присутствует, самое перспективное это, конечно, ансамбли, а потом плюс еще какие-то сольные, но они сейчас уходят больше на задний план, потому что людям интереснее присутствовать, ходить на концерты, где много чего происходит. А это, конечно, именно ансамбль. Кроме того, музыкальное преподавание, оно присутствует, и меня оно тоже ждет. Я думаю, что это тоже интересная сфера. Не каждому это дано, потому что играть – это круто, а кого-то научить это делать – это, мне кажется, еще тот труд. А если ты хочешь это делать так, чтобы человек не возненавидел музыку, а ее полюбил по-настоящему. И я раньше не любил фортепиано, но мне оно как-то не нравилось, потому что все играли на фортепиано, а фортепиано, скрипка, вокал. Вот эта троица. А фортепиано мне как-то не нравилось изначально, но я в какой-то момент к нему пришел, вернулся. И думаю, параллельно сейчас еще как-то усиленно работать, потому что мне тоже через 2 недели ждет моя работа первая, связанная не только с аккордеоном, а с фортепиано. Я буду преподавать детям не музыкальная школа, а как эти называются. В Чехии есть такое направление, кружки по интересам. Я думаю, везде такое есть.
Да,
И
в
у
России
меня
тоже есть,
будет
наверное.
каких 5-6 детей в неделю, маленьких, с различного возраста, с 8 по 15, 8-15 лет. Потом я буду преподавать фортепиано. Поэтому чем шире кругозор, тем
Да.
лучше.
А ты когда заканчиваешь консерваторию? Вот в этом году, который сейчас учебный грядет, или
Да,
вот...
да, да, да. Это получается мой последний курс
А
обучения.
потом как-то музыкальное образование продолжается, или это все уже? То есть можно
Потом
сказать, что ты его
можно
завершил?
продолжать музыкальное образование. Можно. В Чехии такая вещь есть, что многие заканчивают консерваторию по их главной специальности основной, и потом продолжают обучение чисто, например, как с фортепиано, будут они ходить чисто на эту специальность, то есть остальные предметы уже не будут присутствовать в расписании. Есть возможность пойти в академию, то есть то, что наша консерватория, продолжать обучение на более высоком уровне. То есть
Ты
такие есть опции.
планируешь дальше образование или все работать?
Сложность с аккордеоном в Чехии в том, что официально нету предмета аккордеон на уровне академии музыкальной. Поэтому, если
Ух
захочу
ты.
по аккордеону подождать, мне надо будет куда-то опять переезжать, учиться, начинать все с нуля. Поэтому это такое решение, которое надо взвешенно принимать. Мне предстоит в этом году попробовать себя в роли преподавания музыки. Языки-то я преподавал, у меня такой опыт есть, но музыка это совсем другое. Поэтому посмотрим, как пойдет, и от этого будем отталкиваться в будущем.
Здесь вопрос
А,
от
скажи, пожалуйста,
Оксаны. Ой,
да.
извини, Крис.
А, давай, пусть Оксана
Вопрос
спрашивает.
от Оксаны. Вот ты как раз же, ну, выступаешь на сцене, все. И вот она спрашивает, как в Европе незрячие решают проблемы сценичности, работы над образом, если они заинтересованы выступать на конкурсах, фестивалях и так далее. О, хороший вопрос. Спасибо,
Очень
Оксана.
хороший вопрос. Я на него с удовольствием отвечу, потому что в Европе, мне так кажется, есть такая проблема, с которой часто сталкиваются. Поначалу я тоже с этим сталкивался, с музыкальным образованием, что оно менее контактное, наверное, чем в странах бывшего СНГ и в России. То есть люди меньше показывают, то есть, например, могут засмущаться, сказать такие вещи, что, например, ты должен как-то по-другому поменять выражение лица, как-то более естественно. То есть такие детали, которые иногда упоминают преподаватели. Я не знаю, как это проходит у кого, но я лично просил своего педагога, чтобы он мне, например, говорил, какие-то зажимы есть. Ведь есть такое визуально, что человек, когда зажимается, у него,
Да,
например,
напрягается, да.
шея зажата или...
Зла напрягается часто.
Мне этот момент важен. Я не знаю, насколько другие незрячие над этим задумываются. Есть, конечно, те, которые больше работают, есть меньше. Но я это считаю очень важным моментом, потому что если мы хотим выступать, мы хотим для всех выступать, и надо хорошо выглядеть, что тут по-другому ты не скажешь. Если визуально картинку ты не построишь, ты как бы хорошо не играл, люди не будут на тебя смотреть.
А что, можно как Стиви Вандер использовать свои, значит, привычки, которые у
Можно!
многих незрячих, башкой размахивать, там еще что-то делать, ну не знаю, ну только
Можно!
это утрировать сильно, вот тебе и сценический образ.
А это не
Да. Продавать
башкова.
собственную слепоту, да,
Да,
извините.
это есть такое дело. У меня есть друг один, который тоже махает головой туда-сюда, но это из-за того, что он так компенсирует свое зрение, у него угол, что он видит не вперед, а
А-а-а.
сбоку. Но
Вот
при
то же, что у
этом,
меня примерно. Угу.
когда он выступает, он никогда это не будет делать, потому что это выглядит глупо. Он
Такое.
поет в мюзиклах, то есть там бэкстейдж, не основной состав, не солисты, но все равно там их видно. Или, например, на своих концертах он это не будет делать, потому что, ну, это выглядит странно. И каждый выбирает свой путь.
А я тебе задам вот какой вопрос, опять же, касающийся внешнего вида. Ты, если не захочешь, можешь на него не отвечать. А как ты выбираешь одежду? Концертные костюмы, концертную обувь? То есть в
Я в
этом кто-нибудь
этом...
участвует? Или ты сам? Что купил, пришел в магазин? Мне нужен концертный костюм. Все, тебе дали, ты купил, пошел.
Мне в этом плане повезло. Аккордеон достаточно консервативен. У меня черная рубашка, черные брюки, а концертная обувь. Поэтому мне особо там менять ничего не надо. Я как-то, когда у меня была возможность с своими знакомыми, еще когда приезжал домой, выбрал хорошие вещи и в них выступал. Есть, конечно, люди, которые больше работают над сценическим образом. Я так думаю, они, конечно, спрашивают или через по видео созваниваются, или еще какие-то форматы применяют. Я еще не на таком уровне, чтобы каждый раз решал что-то другое одевать, конечно. И мне кажется, что если человек хорошо играет, если даже не в одежде дело, а в том, насколько ты можешь естественно выглядеть на сцене, то есть что у тебя это не без напряга. Если над этим я сейчас больше работаю, чтобы когда ты играл, ты именно сливался с музыкой. Любой, мне так кажется, это поймет, и не надо даже смотреть на человека, это слышно просто.
А скажи, пожалуйста, вот такую вещь. А для тебя, как для незрячего человека, есть какие-то дополнительные, может быть, дополнительная помощь какая-то от твоей консерватории? То есть ассистенты или там еще, может быть, тебе ноты печатают? То есть что вообще для тебя доступно
Да,
дополнительно? Или ничего?
интересный момент, что консерватория изначально была заточена на то, чтобы там учить именно незрячих людей. Это интересный момент. То есть она изначально была специализированной школой. Ее открыли где-то в начале 20 века. Это кажется, в 19 году или в 20-м? В 19-м, да, в 19-м.
Я слышала, что в Чехии когда-то такая была, но я думала, что она вообще прекратила
Она
свое
нет,
существование.
она не прекратила, она перепрофилировалась. То есть изначально она была честно нацелена на слепых, на слабовидящих людей, но в какой-то момент начали именно поменялся курс, и сейчас занимаются они интеграционными программами. То есть незрячие присутствуют, но они не превалируют. То есть есть
Ух ты.
большое количество людей, у которых нет проблем со зрением. И в моем случае помощь заключалась в том, что мне предоставляли какие-то учебные материалы в электронной форме. Это мое решение. И когда я ведь сдавал тоже и на аттестат по среднему образованию на чешском, это тоже был экшен. Мне тоже эти экзамены делали в Брайле, переводили форму Брайля. И плюс ко всему, есть люди, которые нуждаются в ассистенции, то есть им какой-то они предоставляли. И, например, навыки ориентирования по городу. То есть, если у человека есть сложности с этим, то школа может предоставить такую возможность. То есть, там будет специальный педагог, который раз или два в неделю будет помогать человеку учить различные маршруты, то есть ориентироваться.
О, это очень классно, да.
Но я этим лично не пользовался. То есть, мне как-то в этом плане повезло с ориентированием. Я приехал в свои 16, пришлось мне сходу ориентироваться. Так и повелось. Но есть
То есть
такие
ты
опции.
самостоятельно ориентируешься, правильно?
Да, потому что надо еще сделать уточнение, когда мне было 16, я поступил, это были зимние экзамены в январе, а в сентябре мне было еще, да, 16 было. 15, да, в 15 я поступил, и когда уже туда приехал на место, родители со мной были первые 2 недели, а потом я уже сам ориентировался, и мне
Низкий им
никаких...
поклон за то, что они вообще
Да.
тебя отпустили, за то, что позволили тебе образование получать вдали от них.
Да, у меня родных никого, родственников нету в Чехии, поэтому это, как говорится, был прыжок в холодную воду. Как говорится, не знаешь, что да как, но все так сложилось.
Ян, у нас есть что-то в чате, потому что я хочу задать последний вопрос, так как у нас
Нет,
мы ограничены по
по делу
времени.
нет. По делу у нас ничего нет, кроме того, что с
Яна.
нами наконец связался Атила. Да.
Отлично. Ты хочешь что-то спросить, Яна, сама?
Я хочу спросить про
Давай.
аккордеон все-таки.
Вот.
Верно ли, я же, короче, мне же не живется.
Да.
Верно ли утверждение, что аккордеон это боль, и равно как и баян, ну, в общем,
Да.
это мужские инструменты. Или все-таки женщин хватает на эти для
Мужчин больше, потому что физический инструмент тяжелый по
Вот я
весу.
поэтому, да.
Мой весит 15 килограмм, с ним таскаться, конечно, сложно. Но если это клавишные, кнопочные инструменты, есть и кнопочные аккордеоны, по сути, они от баяна отличаются лишь немного в каких-то нюансах по звучанию. Их, на них тоже играют. Сейчас больше девушек появляется, которые исполняют, потому что они компактнее, они удобнее. По весу они, может быть, и похожи, но по габаритам они поменьше будут, и эргономика там выше.
А на слух ты отличишь кнопочный аккордеон от клавишного?
А
Вообще
если...
это можно, как думаешь?
Ну, можно, когда человек задевает по звуку клавиши или кнопку, то...
Да,
Но
уже
это
тут
не особо
там.
влияет. Это не особо влияет. Это чисто система того, как человек будет... как ноты расположены.
И не более, да, потому что мне
Не
казалось, что тут
более,
еще и
нет.
на звук будет влиять тоже.
Не-не-не,
Тут
не влияет.
вопрос от Blind Man, как мне кажется, важный. Я хочу его зачитать, Кристина, если не против. Привет
Давай.
всем. Хотел бы спросить, я правильно понимаю, что все учебные заведения в Европе приспособлены к обучению незрячих, в том числе и музыкальные? Ну, кто-то что-то об этом сказал. Мне кажется, это очень широкое,
Приспособлены,
так
это в каком
громко
плане?
сказано. Вот.
Приспосабливаться в любом случае придется и самому человеку. Вот что я
Миру,
хотел
да,
сказать.
меня просто. Миша, отвечай ты, я тоже
Да.
потом своим опытом дополню чуть буквально
Есть
твой ответ, если будет чем.
музыкальные заведения, не все приспособлены, и будем откровенны, не все педагоги захотят работать с незрячими. Есть такой момент, что если ты лично не установил контакт с этим человеком, то он может просто от тебя отказаться. И даже он не будет официально описано, что по проблемам зрения или тому подобное, найдется всегда любая другая причина.
Конечно, конечно.
Но есть педагоги, есть заведения, где к этому больше открыты, которые готовы с этим работать, которые заинтересованы. Или если человек сам настолько пробивной и готов их заинтересовать, объяснить, что это не все так сложно, это тоже пройдет. Но это всегда зависит от личного случая, от того, как сложатся обстоятельства. Это касаемо музыкальных заведений, образовательных заведений. Если мы говорим о университетах, зависит от страны к стране. В Европе есть такое правило, что должны присутствовать центры этого accessible education, да,
Да,
доступного
доступного
образователя.
образования.
Они могут отличаться по уровню, то есть это не есть какие-то регулирующие акты, как они должны выглядеть, но они не соответствуют. То есть в разных странах разный уровень подготовки, и даже в самой стране могут отличаться. В некоторых университетах более на высоком уровне, потому что там люди как-то более активны, более хотят изучать новые подходы, и главное коммуницировать с незрячими, с этим обществом. А есть, где теоретически люди готовы, а не предоставить какой-то базис, но этот базис будет без того, что они будут выходить за рамки того, что обозначено в документации.
Миша все верно говорит. На самом деле, я хочу еще от себя добавить, что я не знаю, blind man, что вы понимаете под приспособлено, если это так, как он обычно понимается в русскоязычном пространстве, ну, в России в частности, да, что там какие-то суперспециальные условия, никаких суперспециальных условий, в общем-то, нет. То есть, может быть, какая-то ну, вспомогательная помощь, ассистент может быть, вот как у меня, например, был. Или там может быть техника, да, там компьютер, брайлевский дисплей может быть, ну, компьютер в смысле там с джозом, а да, там сканер. Вот такое что-то может быть. А вот так, чтобы я не знаю, там какое-то супер специальное, доступное все под незрячего или под человека с инвалидностью, ну, мы действительно сами в первую очередь должны приспосабливаться к
Ну и,
тем условиям,
кстати,
которые есть. Да, Миша?
я еще хотел бы дополнить тебя, все правильно ты говоришь. Еще надо понимать, что жизнь-то университетом не заканчивается. Если закажется, это даже хорошо, что у тебя все равно есть мотивация коммуницировать с людьми и приспосабливаться, чтобы потом не разбились розовые очки от того, что все приспособлено. Это тоже как бы... Мне кажется хорошо, когда материалы доступны, то есть у тебя есть форма, которая тебе позволяет получать информацию в том же количестве и по возможности такого же качества, как и остальные студенты без ОВЗ. Но при этом, если это какие-то такие условия идеальные, идеализированные, то человек в обычной жизни потом не будет состоятельным. Чисто мое
А
мнение.
вот, кстати, ты сейчас очень хорошо подвел нас всех к моему последнему вопросу. Я его задам сейчас. У нас, если будет что-то прям архиважное, я там потом прочитаю.
Не, пока
Если нет, мы,
тишина, все
соответственно,
нормально.
закончим, потому что нам нужно будет Мишу отпустить. Я обещала человеку. Вот. А смотри, как ты находишь себе коллаборации? То есть музыкантов, с которыми ты вот играешь, да, вот у тебя есть скрипачка, с которой ты играешь, у тебя есть да, там фортепиано, там еще какие-то
Да,
инструменты, возможно,
да.
да, про которые, может быть, вокалисты есть, я не знаю, да, но как вообще это работает, то есть где ты их ищешь, где ты их находишь,
Это
зрячие ли они, незрячие ли они,
в большинстве своем зрячие,
так.
что касается скрипачки, это у нас предмет в консерватории, ансамбль, так называемый. То есть нам просто надо играть совместно, но так как у нас все хорошо складывается, я надеюсь, что это перерастет в проект такой более не только на базе школы, а насчет других коллабораций. Когда то, что я показывал, это еще и из Латвии проект, когда я участвовал, там занимались большим конкурсом по инклюзивным, где была возможность у детей, которые не только не незрячие, но, например, не знаю, с аутизмом или те, которые с ДЦП, все дети имели возможность выступать, проходить какое-то количество этапов подборочных и после выступать на рождественских больших концертах на самых крупных площадках концертных в Латвии с известными музыкантами. Это результат того, что у меня какие-то контакты сохранились с теми музыкантами, потому что пианистка считается одной из лучших в Латвии сейчас, на данный момент. А насчет новых контактов, чисто зависит от вас, как вы готовы себя презентовать. Я не могу сказать, что я в этом идеальный пример. Мне еще тоже самому надо учиться и продвигать себя, потому что если человек хорошо играет, но не может себя продвинуть, то есть социальные медиа и тому подобное, то он будет известен в узком кругу людей, своей семьи, из семейного круга, но никогда не выйдет играть перед кем-то. Поэтому только зависит от вас, если вы готовы вкладываться в это и записывать себя, и вкладывать, и делиться, и не бояться, что вам кто-то откажет, потому что отказывают тоже достаточно часто.
Тебе тоже отказывали?
Ну, конечно, всем отказывали.
Не, ну ты мог же сказать, не, да вы чё, я ещё такой топчик, что мне никак.
Нет,
Ну или ты
все.
можешь сказать, ой, ну я ж не зря, что вам жалко, мне ж так тяжело, мне ж надо. Ну то есть, ну
Да,
есть незрячие, ну разные
помоги
говорят,
тебе
когда
этому
такую,
слепому, да,
да, такую
называют.
тактику ты.
Мне самому такие люди, я скажу так, может быть, на меня кто-то сейчас обратится, но мне такие люди самому неприятны, которые на это ссылаются, поэтому я никогда не хотел
Ну
присутствовать в этом лагере,
да. Да, уж.
поэтому отказывали часто, я мало спрашивал, тоже, может, тоже не от того, что отказывали, а может быть, я мало искал, это надо постоянно совершенствоваться. В этом плане я, конечно, начинающий, тут надо объективно признать, и буду рад, если в какой-то момент, даже если кто-то вдруг окажется в Европе из наших зрителей и захочет вдруг что-то или на удаленно спродюсировать с удовольствием, и ко всему открыт, к любому сотрудничеству, именно идет момент, что ты должен быть сам открыт миру, и тогда мир, как говорится, протянет руку тебе, и будет гармония, будет коннект.
Это точно, это точно. Яна, есть у
Не,
вас
все,
что-то?
тишина. Тише. Blind man сказал спасибо, я услышал ответ на вопрос. Так
А,
что
ну,
вы
главное,
ответили,
что
да.
Blind Man услышал
Он
ваш-то.
получил информацию, которую
Да.
хотел.
А, тогда мы сейчас будем слушать снова Астора Пьяццоллу, и на загадочном канале, YouTube-канале Миша Квартет, это все лежит. Миш, скажи, пожалуйста. Мы
Это
сейчас, да, ты расскажешь, мы потом попрощаемся, и уже
да,
кто захочет, будет
да.
слушать еще.
Это канал «Однодневка», потому что уже на него, к сожалению, я ничего не выкладываю. Был, когда еще ковид, и все сидели под локдауном, была каким-то об волшебным образом появилась возможность сыграть совместно. Мы делали для одного конкурса проект, был посвящен столетию Астора Пьяццоллы в Аргентине. И нам надо было создать запись какого-то студийного уровня. И это результат, которым, хоть мы и готовили только к одному проекту, то есть это чисто студийная вещь, мы ее потом не исполняли, но при этом я горд, потому что очень в сжатые сроки, только одна репетиция была перед этим, поэтому я поражен, что мы вообще сыгрались, потому что это, конечно, профессионализм высокий, и для меня показатель, что я уже умею, потому что совсем нелегкая музыка. И с тем,
Абсолютно нет.
что мы ее смогли сыграть, записать, потому что это была живая запись. Есть два типа записи. Это когда музыканты пишут в одном помещении, и они вживую так раньше писали музыку. То есть, не знаю, 80-е, 70-е, то есть вы пишете и вы на месте ее записываете, а есть многоканальная, это когда человек приходит, записывает свой трек и уходит, и потом складывается как пазл из них.
Сводят, да,
Да,
специалисты, да.
сводят. А вот это у нас лайв, поэтому тут, конечно, еще был градус напряжения повышен, потому что надо было сыграть без ошибок. И каким-то образом это у нас получилось. Удивительно.
Ну, в таком случае я хочу пожелать тебе творческих и всяческих прочих успехов на твоем жизненном пути. Спасибо, что ты к нам пришел и поделился с нами своим опытом обучения, своим творчеством. А, Яна, что ты
Да, я
хочешь
тоже.
еще
Я
сказать?
тоже хочу, Миша, тебя поблагодарить за то, что ты рассказал нам о своем опыте. Очень интересно. И будем рады тебя видеть еще в наших эфирах.
Спасибо большое. Я очень тоже рад, что была такая возможность присутствовать. И желаю всем нашим слушателям прекрасного вечера и любви к музыке. Тоже, мне кажется, важно.
Да, не то
Да,
слово.
обязательно. Нас
Ну,
сегодня
все.
смотрят, слушают те, кто музыку любит, так что давайте мы тоже с вами попрощаемся. Я Кристина Тельп, Яна
Яна.
Лещенко.
Всем пока.
Миша,
Чао,
всем
чао.
пока.
Пока.
Пока.